985. Ордынская тафья, то есть ермолка или тюбетейка. Согласно Далю, тафья – шапочка, род скуфьи, ермолка, еламок, тюбетейка. На государе была тафья. Царь дал опричникам тафьи – карамзин. Забелин сообщает, что среди старинных русских головных уборов, пишет, по порядку, первый головной убор составляла тафья – круглая шапочка, плотно покрывавшая голову по маковке или по темени, род скуфьи. Наша тафья, по всему вероятию, зашла к нам от татар, хотя поселилась только в верхнем передовом знатном и богатом сословии. Главное по тому обстоятельству, что это сословие у татар взяло обычай стричь свои волосы, как говорит Флетчер, плотно до самой кожи. А знатные бояре, говорит Алиарий, брили головы и считали это украшением. Голая голова, конечно, требовала необходимого покрытия, каким и являлась тафья, по-татарски такья. Писано. Тафья в наряде очень господствовала в 16 столетии, когда любил носить ее царь Иван Васильевич Грозный. И когда дело дошло до того, что в тафьях стали входить и в церковь, и стояли на богослужении, что строго было воспрещено правилами Стоглавого собора. И далее Заберин пишет. В домашнем обиходе носили тафью без особых украшений, но на выходах, красуясь перед людьми, ее богато убирали золотным шитьем, унизывали крупным жемчугом и дорогими каменями. Скорее всего, обычай сбривать волосы на голове, иногда оставляя лишь оселедец, длинный чуб, восходит к практическим обычаям казаков-ордынцев. Даже до 19-20 веков казаки обривали голову, сохраняя только прядь волос. Понятно, почему сложилась такая практика, ведь казаки были основной военной силой Орды, ушедшей в 14 веке на завоевание тогдашнего мира. Волосы в походах брили для надежности, дабы не подхватить заразу в условиях воинского быта. Иногда весьма и весьма антисанитарного. Например, опасались вшей, распространителей тифа. Может быть, сначала казаки-ордынцы вообще брили голову наголо. Потом, по мере затухания болезней и развития медицины, начали оставлять длинный чуб прядь. А может быть, небольшую прядь волос оставляли всегда. Смотрите детали в реконструкции и хронологии 7, глава 24. Поскольку, согласно нашим результатам, Русь-Орду 14-16 веков именовали также Израилем, а Османию, Атаманию, Иудеей, то становится понятным, почему у иудеев до сих пор сохранился обычай носить ермолки, то есть тафьи. В память о прежнем облике ордынцев, то есть израильтян, то есть богоборцев, то есть крестоносцев-казаков во время военных походов Орды в эпоху завоевания земли обетованной. А в восточных и азиатских провинциях Великой Монгольской империи та же ордынская тафья сохранилась до сегодняшнего дня в виде тюбетейки. Но вернемся к истории тафьи в 17 веке, то есть уже при Романовых. Напомним, что после раскола империи казаки-ордынцы подверглись гонениям во многих имперских провинциях, но особенно в метрополии, то есть на оккупированной Руси. Романовы видели в казаках своих основных противников и главное препятствие к установлению окончательного господства над страной. Тем более, что сравнительно недалеко от Москвы проходила граница с огромной и враждебной московской Тартарией. Многие прежние ордынские обычаи начали всячески изгоняться из русской жизни на территории подконтрольной Романовым. Такая чистка вскоре коснулась и повседневного быта, в том числе и головных уборов. Из обыденной жизни большинства населения России 17 века тафью постарались устранить, и, надо признать, добились успеха. Однако высшая романовская знать, среди которой в 17 веке еще оставалась, как мы видели, значительная часть ордынских потомков, могла сохранить для себя некоторые ставшие, впрочем, уже чисто символическими следы прежних обычаев, как пережиток великого прошлого. Но некое волнующее воспоминание вот осталось. Вероятно, к таким воспоминаниям относилось и ношение тафьи. Так что среди части русской знати той эпохи тафья могла сохраняться как некий символический знак принадлежности к прежним ордынским родам. С другой стороны, хотя новые властители России и к ордынским наследникам не принадлежали и, более того, Орду ненавидели, тем не менее, перед своими подданными им приходилось выставлять себя в виде законных наследников прежних царей-ханов, а поскольку одним из символов старых порядков была тафья, то романовская знать предпочла на какое-то время сохранить ее в своем обиходе, демонстрируя якобы преемственность, во многих случаях фальшивую. В общем, узурпаторы как бы натянули на себя часть прежних монгольско-израильских обычаев, дабы легче было править бурлящей страной. Да и кроме того, у любого обычая есть своя собственная инерция, на преодоление которой нужно время. Но время шло, ордынское прошлое затягивалось дымкой забвения, власть Романовых укрепилась, насущной потребности, необходимости носить тафью перед подданными уже не стало. Тафья постепенно стала забываться. Некоторые высшие чины пока что ее носили, но уже по инерции. Постепенно традиция сошла на нет. Забелин сообщает, в царском обиходе в 17 столетии тафью носил только царь Михаил Федорович, и только до 1637 года. У него было 4 тафьи. У царя Алексея Михайловича, как и у царя Федора Алексеевича, в их выходах мы уже ее не находим. Следовательно, они не носили ее, а если она сохранялась в их казнах, как это видно из описей, то, по-видимому, сохранялось как отцовское наследство или же сшивалось для каких-либо случайных целей домашней потребности. В 1634 году младенцу двухмесячной Софье Михайловне была сшита тафья из чербчатого бархата, конечно, для целей охранения здоровья тетяти. Для таких целей сшивали тафьи и для возрастных государей. У царя Федора Алексеевича упоминается 2 тафьи, изготовленные по всему вероятию для охраны его слабого здоровья. А теперь обратимся к якобы глубокой античности. Оказывается, якобы древнейшие правители тоже носили средневековую ордынскую тафью. Забелин, воспитанный на скаллигеровской истории, убежден, что тафья, он пишет, убор весьма древний. В тафейке ходил и Александр Македонский, как он изображался на монетах. Все понятно. Согласно нашим результатам, смотрите книгу «Империя» и «Хронология 5», а глава 27, якобы античный Александр Македонский является фантомным отражением султана Османа Атамана Сулеймана I Великолепного, жившего в XVI веке. Нет сомнений в том, что атаман Сулейман носил ордынско-казацкую тафью, что аккуратно и изображено на якобы античных монетах великого Александра Македонского Сулеймана, отпечатанных в XVI веке. В заключение отметим еще одну интересную деталь. При царе Иване Васильевиче Грозном царская обувь отличалась особым нарядным украшением. На передах или носках у чоботов и у башмаков, обыкновенно софьянных, набивались по софьяну золотые бляшки, изображавшие орлов, единорогов или индрогов, львов, волков, лисиц. Вновь обратимся к якобы античному Риму. Зададимся вопросом, как выглядела парадная обувь якобы древнеримских сенаторов, то есть, как мы теперь понимаем, ордынских высших чинов Монгольской империи 14-16 веков. Забелин тут же дает нам ответ. Продолжаем цитирование. Древнеримские сенаторы носили чоботы до половины икры, у которых на носках находилось золотое или серебряное изображение полумесяца. Луна лунула. Римские древности, том 2, 178. Примечание 2. Ясное дело, ордынская атаманская знать носила чоботы с изображением османского атаманского полумесяца, бывшего одним из символов Великой империи.